На экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка-2023» работает выездная студия «Радио Спутник», в студии Олег Обухов и моя коллега Алиса Романова. У нас в гостях патриарх и экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Здравствуйте, владыка.
Добрый день, друзья.
История православной церкви в Африке достаточно длинная и долгая. Расскажите, кто эти люди православные? Как они живут? Много ли их?
Вы знаете, статистика – вещь абсолютно неблагодарная. И когда мы говорим о сегодняшнем положении Африки и ее христианском населении, я вам скажу одно, что все-таки, конечно, христиан в Африке большинство. То, что мы считаем в Википедии 1,3 миллиарда населения, конечно, эти цифры далеки от совершенства. Я думаю, что глубоко уже за 2 миллиарда. Вычленить из них какой-то процент католиков, протестантов, иных деноминаций христианских, в том числе православных людей, я думаю, не представляет нам никакой сейчас свободы, только по одной простой причине, что у нас нет потенциального функционала. Но я бы не гнался за этой статистикой. Вы знаете, самое главное, ведь учение церкви говорит о том, что для Господа, для Христа важен каждый человек, важна каждая душа. И когда возникла угроза православным людям в Африке, то Русская Православная Церковь в лице патриаршего экзархата Африки в декабре 2021 года протянула людям африканского происхождения, африканцам, православным, руку помощи и дала свою каноническую защиту от того беспредела, который устроила Александрийская греческая церковь. Я поясню нашим слушателям, после того раскола, когда была нарушена вся схема, конвенция, все каноны и законы церкви, Вселенской Православной Церкви, и был признан так называемый, сотворен так называемый Православная Церковь Украина. Абсолютно незаконный анклав, который нельзя даже назвать церковью. Просто клуб по интересам ряженых людей, которые пошили себе облачение, и вот они в них ходят. Более того, это люди опасные, которые излучают из себя гнев и опасность для всего мира. Поэтому, когда мы говорим об африканцах, конечно, Русская Православная Церковь зашла туда, мы считаем, надолго, зашла туда вполне обоснованно. Присутствует Русская Православная Церковь там не первый десяток лет, а вот уже схема и объем ее присутствия, о котором мы с вами наверняка сегодня будем говорить, он уже разнится.
Когда мы говорим о православных в Африке, это выходцы из России и других стран православных? Или есть те люди, которые местное население, местные национальности, которые приобщились к нашей церкви?
Мы говорим в основном о местном населении.
Да.
Задача Русской Православной Церкви – осуществлять свою миссию по духовному спасению и просвещению тех народов. Еще раз повторюсь, за год и 7 месяцев от создания экзархата у нас более 215 чернокожих клириков, более 200 приходов в 25 странах мира. Вот эту статистику я вам могу дать четко, как руководитель патриаршего экзархата Африки. И наша задача прежде всего воцерковление и духовное попечение о местном населении.
Препятствия какие-то встречаются на пути?
Препятствия есть всегда. Я говорил неоднократно вашим коллегам, повторю и вам сегодня. Когда мы занимаемся любым делом, у любого человека, у любой организации есть препятствия. И невзирая, где мы это делаем, у нас в стране, либо мы это занимаемся за рубежом, препятствия будут любого характера, бюрократического, будут присутствовать какие-то человеческие факторы. В нашем концепте это прежде всего, конечно, первый год. Первый год был самый сложный, потому что было явное противодействие со стороны греческих церквей и прежде всего александрийцев. Это прозападный стиль управления, это чистая позиция неоколониализма, когда чернокожий священнослужитель не мог зайти в дом своего епископа по причине того, что он считался более низшим по уровню своего, как бы это сказать, толерантнее национального фактора и принадлежности. Вот мы категорически это не приемлем. И почему Русская Православная Церковь на сегодняшний момент несет в себе радость для африканцев? Потому что они видят, что мы братья для них. Мы не разделяем с ними стол. Вот мы с вами сидим сейчас за одним столом. Вот так же я сижу со своими клириками за одним столом. Я также ем ту еду, которую едят они. У нас все общее. И благодаря такому подходу, я считаю, что он правильный подход, мы выстраиваем на будущее свою концепцию отношений. У нас два племени масаев со своими священниками-масаями уже есть в составе патриарших из Архата Африки. Да, представляете? И вы знаете, самое интересное, что этим людям просто взяли и перекрыли единственный источник питьевой воды в их деревне. Поэтому мы что сделали? Мы в ближайшие месяцы вырыли там колодцы, призвали специалистов, построили там очень далеко до воды, тяжело. Мы очень глубоко копали, сделали безопасный источник с множеством фильтров, потратили ресурсы, но сделали это все открыто. Мы никогда не делим людей на православных, мусульман, масаиты, либо ты из другого племени. Доступ к этому источнику питьевой воды открыт 24/7 для всех. И все это прекрасно знают, что этим занимается русская церковь, что этим занимается патриарший экзархат Африки.
Тогда, может быть, вы приведете примеры каких-то успешных ваших, может быть, проектов, даже не там, можно сказать проектов?
Конечно, можно сказать проектов. Давайте ориентироваться на то, что нас слушают разные люди, и поэтому вы абсолютно правильно говорите, что не все владеют какой-то церковной терминологией, и в этом нет ничего особенного. Церковные, может быть, люди более, кто-то менее воцерковленные. Нам нужно достучаться до все-таки конечного нашего слушателя, который поймет, что это не просто сидит митрополит и о чем-то говорит разумном, добром, вечном. Конечно, мы реализуем те упомянутые проекты. Мы и социалка, и гуманитарка. И вот совсем недавно мы опробовали проект. Ведь мы понимаем, что в Африке во многих странах жутчайшая бедность. И некоторые семьи живут на несколько долларов в день. Мы опробовали через схему наших приходов африканских раздачу посевного материала. Просто вот пробник такой был, пилотный проект. Несколько тонн мы раздали. Вы не представляете. Ну, я думал, честно говоря, что где-то будет, ну, назовем это злоупотребление на местах. Где-то будет вот несправедливое распределение посевного материала и прочее.
Кому сколько. Принципом,
да? Есть же родственники, а есть у родственников родственники. Вы знаете, я был поражен. Вот все дошло до конечного адресата, как мы говорим, до зернышка. То есть и вот эта схема паутина, ну, в хорошем смысле этого слова, разошлось, как это все было. Нам прислали отчетные списки, на местах контролировали нас и священники. Еще раз повторюсь, мы не делаем никогда скидки при той же гуманитарке, при любой своей работе, ни на какую национальность, ни на вероисповедование. Если мы работаем в гуманитарном секторе, мы несем всем и вся. Поэтому были составлены списки там Иванов, Петров, Сидоров. Сколько от наличия, единственное, было разница в чем? Сколько детей и сколько членов семьи. Все. В остальном, что мы планировали, было до конечного потребителя, все доведено. Ну, вы знаете, я был не просто приятно удивлен, а я увидел реально, что наши труды, они вот не просто востребованы, они хорошо работают.
Ну, то есть, получается, теперь... что вот именно эту практику можно будет распространять и дальше?
Да, и мы уже ее предложили на очень высоком уровне. Это наше предложение было услышано первыми лицами государства, и Владимир Владимирович Путин сказал об этом вчера. Сегодня, по неофициальным пока подтверждениям, уже есть как бы поручение определенным министерствам и ведомствам. Я в ближайшие, в первой декаде уже по возвращению в Москву, я буду встречаться с людьми, и у нас уже есть кое-какие наработки, и уже есть кое-какие указания. Я, к сожалению, связан словом и не все могу сейчас сказать в эфире, но я уверяю вас, что в течение августа месяца нас ждут приятные сюрпризы на этом направлении.
Еще хотелось бы очень узнать поподробнее о строительстве храмов. Какие-то есть подвижки, планы?
Есть, но, к сожалению, многие, практически все храмы греки у нас забрали. Точнее, они нам не отдали. Даже если община сама владела храмом, у нас ведутся сейчас судебные разбирательства. Мы очень просто реализуем эту проблему. Исходя из того, что в Африке, в общем-то, теплый континент, мы закупаем большие шатры в зависимости от общины на 500 человек, на 1000 человек, на 3000 человек. И вот в этих шатрах происходит богослужение, там же происходит собрание, там же происходят трапезы. Там идет на сегодняшний момент, пока нет типовых храмов, полноценная церковная жизнь. В тех же местах, где есть наши храмы, ну, соответственно, мы следим за их реставрацией. В процессе мы понимаем, еще раз повторюсь, что нам всего лишь год и 7 месяцев.
Да.
Вы понимаете, да, мы совсем очень молоды, мы практически младенцы. И тот объем, который мы уже потянули, я вам выше перечислил статистические выкладки на сегодняшний момент, я считаю, это очень хорошие показатели. Пилотный проект, мы реализуем его сейчас, согласно договоренностям, опять же таки, многим людям и министерствам спасибо за поддержку. Это многофункциональный административно-духовный комплекс в Уганде, в Кампале. Поддержанная идея была президентом Мусавени, президентом Уганды, и Владимир Владимирович Путин. Вчера на двухсторонней встрече Владимир Владимирович подтвердил, что духовно-просветительскому центру в Уганде быть. Но я вам раскрою чуть больше эти слова, что это будет не просто храм и соответствующие необходимые административные какие-то здания по обслуживанию этого храма. Нет. Мы замахнулись на более широкий объем. Господин Мусавени, президент Уганды, попросил сделать там мини-Россию. Мы хотим сделать
мини-Россию.
Да. Там будут золотые купола русского храма, там будет административно-культурный центр, российский центр науки и культуры, как мы раньше называли, но сейчас он применительно к нашей современной жизни звучит за рубежом как русский дом. Там будет полноценный госпиталь под ключ по современным самым последним достижениям. Там будет профессионально-техническое училище. Плюс курсы русского языка. Плюс мини-отель для того, чтобы наши делегации, которые приезжают сюда и вынуждены останавливаться в различных, то есть места, то нет места. Так вот, вот в этом большом мега-кластере русской мини-России будет все необходимо, включая конференц-залы, включая все для того, чтобы те люди, которые будут заходить в Уганду, чувствовали себя как дома.
Владыка, вы сказали, что будет даже профессионально-техническое училище.
Сначала мы говорили о школе с углубленным изучением русского языка, но господин президент Уганды попросил, что школу он готов отдельно предоставить землю. Я не упомянул, что землю, очень большую и дорогую землю в Кампале, в центре практически столицы, предоставляет правительство Уганды. Предоставляет абсолютно бесплатно, как дар Русской Православной Церкви для реализации нашей проекта. И поэтому, конечно, реализация этого проекта будет нашим первым вкладом в развитие. Им не хватает профессиональных технических работников среднего звена. Есть запрос у наших друзей угандийских на сегодняшний момент. Значит, мы запросим в ближайшее время, какое именно профессиональное направление интересует. И я думаю, для нас это не составит труда. У нас очень близкий, хороший контакт. Во-первых, у патриарха хороший личный контакт через переписку на сегодняшний день с господином Мусавени. У меня с ним личный контакт. Я знаком и был в Уганде.
А можно спросить, а президент Уганды, он какого вероисповедания?
Да, он христианин. Более того, мою встречу последнюю, которая была в Уганде, он закончил притчей о добром самарянине.
Еще хотелось бы вот от таких больших государственных вопросов и дел перейти к более мелким, спросить вас, обычаи, традиции, вот у нас в России празднование церковных праздников.
Национальный колорит,
скажем так, церковных
праздников.
Это прекрасный вопрос, мало кто им интересуется, и вы тут попали прямо в десятку. Яблочный Спас, другие праздники, мы сейчас только прививаем эти вещи. Не факт, что он не будет, допустим, каким-нибудь банановым Спасом, понимаете? Но мы же к этому не стремимся, мы никогда не занимаемся искоренением обычаев и традиций, если они укладываются в одну гамму с христианским учением.
Я напомню, что у нас в гостях был патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.